Тема дня. Калининград. На радио «Комсомольская правда».
Точное калининградское время 12:32. Начинается тема дня. Последнее приготовление к 1 сентября во всем Калининграде, не только, конечно же, идут. И к 1 сентября на сайте Клопс вышел материал о послевоенном бытии учителей и учеников в Калининграде. Прочитав этот материал, сейчас он на сайте можно смотреть. Я думаю, дети и родители абсолютно иначе посмотрят на современную школу. Со мной сейчас в студии журналист и писатель Александр Адерихин. Александр, рада вас приветствовать.
Добрый день, здравствуйте.
Автор чудесной книги «Танцы под радиола», который я, спасибо, с удовольствием для себя открыла этим летом. И Александр и исследовал, и продолжает исследовать быт первых советских переселенцев в Калининградской области. Именно он автор статьи о том, как все происходило в первые послевоенные годы в калининградской школе. Статью, поскольку можно прочитать, поэтому я думаю, нам сейчас в теме дня интереснее поговорить о том, что же не вошло в статью, потому что, судя по всему, информации было очень много.
Информации действительно было очень много, и действительно все не вошло в статью. Например, не вошла нехватка времени, да, скажем так, и была немножко другая задача. Да, то есть я уже оправдываюсь перед радиослушателями, почему это не вошло в статью. А вот, и, например, была целая кампания борьбы за всеобуч, да, то есть за всеобщее образование.
Это чтобы заставить все-таки всех учиться?
Чтобы заставить всех учиться, потому что не все могли учиться, не у всех была такая возможность, скажем так. Да, то есть, например, я все-таки процитирую статью, да, то есть мы, да, там приводим человека, который пошел учиться в первый класс в 9 лет, не потому что он там ленивый, да, потому что не было такой возможности, он вынужден был работать в колхозе, просто-напросто обеспечить какую-то семью.
Слушайте, это была особенность именно Калининградской области послевоенной, или везде так было?
Нет, это было везде, то есть это характерно для всего послевоенного Советского Союза. Вот в Калининградской области были, конечно, свои особенности, это, например, так называемые нерусские школы, то есть школы для немецких детей, они тоже существовали, и туда тоже ходили, скажем, дети, и тоже велись какое-то преподавание, но понятно, что они были так немножко на втором плане, да, потому что в первую очередь надо было обеспечить, конечно, своих.
Угу. В рамках вот этой борьбы за всеобуч, как вообще шла борьба? Заставляли детей не ходить в колхозы, не работать, а идти именно учиться? Как это было?
Пытались, конечно, обеспечить какие-то условия, потому что, например, многие дети не могли посещать школу только потому, что у них не было, как сказано в одном из документов, обуви и одежды. И действительно приводится, на мой взгляд, очень трогательная история, когда учительница замечает, что ее ученик, четвероклассник, не ходит в школу несколько дней, она приходит к нему домой и понимает, что и видит там, что у него просто нет обуви для того, чтобы ходить в школу, и она вместе с членом родительского комитета обращается в исполком района и прочее, и добивается того, чтобы райисполком выделил деньги этому ученику на покупку обуви, и он снова стал ходить. Тут есть один очень важный момент. Совсем другая система ценностей. Что такое нет обуви, да? Но обувь стоила безумно дорого, и у родителей этого мальчика не было вообще возможности купить ему обувь. Он ходил босиком. И об этом первые переселенцы вспоминают. Они там, до ноября ходили там босиком. В общем, да, потому что не было денег, не было возможности.
То есть не только не хватало продуктов и одежды, в том числе, наверняка
всего,
по продаже. Это тоже было сложно достать.
Да, не хватало всего. Парт, столов, зданий, бумаги, учебников. Не хватало всего.
А сколько вообще школ примерно открылось в 46-м году в Калининградской области?
Где-то у меня это есть в этой тетрадке, которую я с собой принес.
Ну и в статье
смотрел,
это,
да,
есть, кстати, да. Школ действительно абсолютно немного. Вот я смотрю, что вообще это буквально многим приходилось ходить за множество километров,
да,
от,
да,
школы.
Да.
Кстати, интересно, вот по поводу этой борьбы за всеобуч. Когда школьники не шли в школу, были ли такие, которые просто не хотели, а прикрывались тем, что там приходится работать, или там нет обуви, что-то такое?
Я не видел этого в документах, к сожалению, вот, но я думаю, что, конечно, такие были. Но вот те переселенцы, с которыми я говорил, они всегда отвечали на мой вопрос одно и то же. Мы все хотели учиться.
То есть это, наоборот, был праздник пойти в школу?
Конечно, конечно. То есть это не та тяжелая работа в колхозе, вот, или там на целлюлозно-бумажном комбинате, например, да, где дети работали часто наравне со взрослыми. Вот. Но, конечно, это там кормили в школе, что играло свою роль. То есть иногда кормили.
Это важно. Иногда, или это было постоянно?
Но должны были кормить. Есть постановление о снабжении завтраков, но оно не всегда выполнялось. Угу. Вот. Поэтому в сельских районах даже создавались такие фонды всеобуча. Это были сельскохозяйственные, то есть там фонд Всеобыча там 500 килограммов картофеля колхоз какой-то там внес, да, то есть этот картофель, он там как-то часть продавалась, часть шла там на питание школы.
Ну, ребята, кто нас слышит, мотайте на ус, в школу было ходить гораздо лучше.
Да,
бывает,
да.
Худшая участь. Вот интересно, кстати, учителей наверняка не хватало, и это
не
известно,
хватало.
Очень сильно не хватало.
Конечно.
Их завозили в регион как-то планово, вот завозим учителей.
Конечно, но вся экономика в Советском Союзе должна была быть плановой, да, но проблема заключалась в том, что Калининградскую область забыли включить в планы пятилетки, с ней не знали, что делать, и этим был вызван отчасти голод с 46-47 года, это был бюрократический голод, вот, плюс, конечно, направляли учителей, и их даже не всегда встречали, то есть они приезжают, например, на работу в школу, а в школе живут колхозники, потому что им негде жить. Школа не работает, потому что там живут колхозники. Вот. И началась такая долгая, нудная переписка с управлением по гражданским делам о том, что...
То есть бумагой выселить колхозников,
конечно,
да?
Конечно, да, вот найти все. Им какие-то дома, там, отремонтировать эту школу там, и прочее, прочее, прочее. То есть там достаточно все было сложно.
А самих учителей как заманивали? В далекий, непонятный регион абсолютно? Чем?
В частности, едой? Нет, в частности им выдавали обмундирование.
Так.
То есть так и написано в документе, обмундирование. То есть каждому учителю полагалось пальто, полагалось смена там на нижнего белья, полагалась обувь.
Это особые условия, да? Я так понимаю,
конечно,
учителям
конечно.
В большой России такого не было.
Насколько я знаю, нет. Только в Калининградскую обувь, в Калининградскую область. Вот направление «Плюс» им выдавали там в качестве такого стимула для переселения там 5 килограмм муки высшего сорта, вот 2 куска хозяйственного мыла и несколько килограмм сахара.
Которые они должны были везти с собой, я так понимаю, в ручной кладе?
Должны были везти, но они не всегда это получали и пытались компенсировать на месте. Но на месте это было, конечно, это просто было ужасно. Да? То есть не хватало, этого не было, и жуткая бюрократия, конечно. Да?
То есть реальность не соответствовала
абсолютно,
обещаниям.
Абсолютно. Плюс, конечно, и обманывали учителей. То есть работники торговли, и есть факты, когда действительно их обманывали. То есть нет фондов, и все. А фонды, оказывается, выделены, распределены, и кто-то уже ходит в этом учительском пальто.
В статье меня очень удивила и поразила информация о том, что даже негде было спать многим учительницам,
да.
которые приезжали и вынуждены были искать себе ночлег непонятно где.
Каждый день, да. То есть они бегали по этому поселку, кто их там приютит, и уговаривали, и все в таком духе.
А ведь это к незнакомым людям абсолютно приехали, к тем, кого не знаешь.
Незнакомым, но в Калининградской области было, вот пока были немцы, было еще такое объединение. То есть мы русские, а вот немцы, да, и вот было такое, помощь.
К своим, да, вроде бы,
да,
как своим. Можно было обратиться.
Да, да.
Интересно, мне понравилась формулировка, упоминание о фактах бездушного отношения к педагогам. Вот это оно,
да,
видимо.
Да.
Карали людей за бездушное отношение к педагогам?
Конечно, карали, наказывали, и иногда достаточно сильно, потому что, конечно, был план, то есть дети должны были учиться, и руководство Калининградской области понимало, что школа – это такая, такой база, основа для освоения новой советской территории. То есть нужны были грамотные люди. Грамотных людей не хватало. То есть учителя шли вообще, учителя русского языка, которые писали с грамматическими ошибками, например. Да?
Угу.
То есть такое было, есть и такое зафиксировано в документах.
То есть было, когда учителей просто здесь пытались как-то найти кого-то среди
найти,
тех, кто
да,
есть?
Кого-то, да, из отставных офицеров, например, да, то есть там из первых переселенцев, там кто-то заболел, там не может выполнять работу в колхозе, да, соответственно, вот куда его, в школу, в общем, допустим, пусть учат, там, преподает там, арифметику там, и прочие какие-то вещи. Вот. Именно поэтому борьба с формализмом еще была, потому что многие учителя воспринимали свои, и именно так многие учителя, об этом есть документы, воспринимали свою работу, как они приходили, открывали учебник и читали просто главу из учебника. Вот, собственно говоря, все.
Они же умеют читать, отлично.
Да,
да, в статье мне, опять же, понравилось про учителя физкультуры, я так понимаю, который давал клички своим детям и мог только считать.
Сам не мог показать какие-то упражнения, да, и мог только считать раз, два, три. Да. То есть это действительно нашло отражение.
Долго такая ситуация сохранялось?
Судя по документам, где-то до 50-х годов. Потом стало налаживаться, потом, естественно, обустройство, стали появляться школы, стали появляться учебники, потому что учебников тоже не хватало. Причем с учебниками очень забавная история, она тоже не вошла в... Вот, то есть план так. По учебникам был перевыполнен. Но, например, нужные учебники по физике, их было 20 экземпляров на всю Калининградскую область.
На область 20 учебников по физике?
20 экземпляров, да-да-да.
Это сколько человек вообще, наверное, на один учебник приходило?
Но вот все эти учебники оказались в областной библиотеке, и учителя вынуждены были выкручиваться сами.
Ага.
Зато какие-то другие учебники там, по сталинской конституции, они, конечно, поставлялись в огромных количествах, и этого было достаточно много.
Читать-то можно было научиться,
конечно,
по ним. Это конечно. Тоже. Я так понимаю, основными развлечениями школьников было встреча с ветеранами войны, наверное, да и все.
Во-первых, развлечений было не так много. То есть вот мое поколение помнит, как мы собирали металлолом там, и макулатуру, школьники в Калининграде собирали кирпичи. Да? То есть надо было собрать определенное количество кирпичей, которые отправлялись потом в Ригу, в Минск, в Киев там, и прочее.
То есть это было... То есть не здесь на строительство домов?
Нет, вот как ни странно. Да? То есть что-то шло и здесь на строительство домов, но в основном вот очень много кирпичей и очень много строительного материала вывозилось Рига, Вильнюс, Минск, Киев.
Очень интересно.
Вот, да. Причем я в Киеве видел современное здание, которое облицовано явно кёнигсбергскими вот этими гранитными плитами, в общем. То есть так приятно было даже за них подержаться.
Понятно.
Наши вообще, да.
Вот. Вот такие недетские абсолютно игры.
Абсолютно.
Сбор кирпичей. Интересный момент про совместное распитие алкоголя у вас было в статье, когда учителя ругают за то, что ученики при нем пили пиво в новогоднее, во время празднования новогоднего.
В первой школе. Причем не учителя, а директора школы, потому что все педагоги не видели в первой элитной школе, не видели ничего предосудительного в том, что ученики на Новый год спокойно в их присутствии выпивают пиво.
А еще интересно, что, правда, было принято совместно отмечать праздники?
Ну, конечно.
Новый год?
А не было вариантов, не было другого выхода. Да, тем более, что первая школа – это были дети сыновей полка. Да, у них дом был – это воинская часть, и второй дом – их школа. И, конечно, как мне рассказывала одна из переселенок, она пришла работать в первую школу и понимает, что ей не о чем рассказывать этим детям, которые прошли всю войну, у которых орденские колодки, и которые видели такое, что ей и не снилось вообще в страшных снах. И, конечно, там дети курили, естественно, конечно, да, потому что они прошли через эту войну, они уже были взрослыми в телах детей. Психика была взрослая, конечно.
Очень сложно, наверное, было добиться уважения у таких детей,
конечно,
как-то заставить
конечно.
Этот
его
класс
надо было заслужить. Его
в
надо
тишине
было заслужить.
Себе. Получалось? Интересно, каким
конечно.
Образом?
По-разному. Кто-то жесткостью, кто-то какими-то разговорами. Потом многие учителя сами прошли войну, они это знали и как-то находили общий язык.
Про телесное наказание вам что-то рассказывали? Было это?
Есть
не
в
было?
Документах, да, но за это очень сильно наказывали. То есть в одном из интернатов города Калининграда выяснилась такая порочная практика, как тогда говорили о том, что детей там запирали в карцер без еды, там наказывали физически, и, конечно, там устроили просто погром для этого педагогического коллектива. Хотя, собственно, там педагогов-то не было, там были люди, которых набрали вот, со стороны, что называется. Не было кадров, не было грамотных людей.
И мало ли кто даже готов был, наверное, работать с этими
конечно,
детьми.
Конечно.
Но мы сейчас эти все рассказы воспринимаем как либо анекдоты, либо ужасы, но тогда вряд ли это было что-то
это из реальность, рук это реальность, выходящее. Да, и, конечно, очень важно, чтобы мы воспринимали, надо понять этих людей. Они действовали в своем мире, они жили в своей парадигме, они жили в каких-то своих установках, со своими пониманиями, что правильно, что неправильно. Поэтому, конечно, к ним надо относиться с уважением.
Обязательно почитайте статью на Клопсе «Комнатушка при школе и 25 километров пешком за хлебом. Как именно жили школьники и учителя в Калининградской области». Александр Дерихин, автор, был у нас в студии. Спасибо.
Тема дня. Калининград. На радио «Комсомольская правда».